11 часов 3 минуты, точное московское. Обзор самых заметных событий дня в прямом эфире русской службы новостей. У микрофона Григорий Колганов. О законе о банкротстве физических лиц будем сейчас говорить. Под него могут попасть более 400 тысяч граждан, если все они после 1 июля текущего года подадут заявление. В этом случае суды спишут долги на общую сумму до 2 триллионов рублей. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. Сегодня количество исполнительных производств по взысканию с физлиц задолженности выше 500 тысяч рублей – 418 с небольшим тысяч. 1 июля вступает в силу закон о банкротстве физических лиц. Тогда все эти люди смогут подать заявление в соответствующие инстанции, чтобы избавиться от своих долгов. С нами на связи сейчас генеральный директор Лиги защитников, защиты должников по кредитам Сергей Крылов. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько ожидаем должниками вот этот закон о банкротстве, который с 1 июля вступает в силу?
Ну, я думаю, что ту цифру, которую вы сейчас озвучили, она, наверное, по самым скромным подсчетам, она, наверное, вот именно та публичная цифра, о которой мы знаем, конечно, ожидается, я думаю, что, наверное, 90% заемщиков. Потому что долги образовались, платить они не могут, поэтому, конечно, все ищут более, как они считают, легкий способ ухода от выплаты долгов.
Насколько в действительности это легкий способ?
Ну, я хотел бы сказать о чем, что, в принципе, сам по себе закон, конечно, ожидаем. И, конечно, это действительно хороший в очередной раз инструмент, который действительно поможет той категории граждан, которые действительно либо стали инвалидами, либо действительно потеряли работу, либо это пенсионеры, либо это те лица, у которых действительно вот эта вот долговая масса, она выросла за миллионы, и она действительно становится нереальной к погашению. Но, с другой стороны, я не исключаю, что это может стать некой формой манипуляций недобросовестных заемщиков, да, то есть кто-то, наверное, будет надеяться на то, что от имущества или просто набрав кредитов, не выходя там на новую работу, если они ее потеряли, да, будут стараться уходить таким образом. То есть процедура, она будет, и судебные приставы также будут работать, и также будет реализовываться имущество. Поэтому сейчас, конечно, рано говорить о том, как оно будет в реальности. Оно будет сложно, оно будет несложно, оно будет быстро, потому что закон, он вступает, хотя и работает он по аналогии с юридическими лицами банкротства, да, тем не менее нужна правоприменительная практика.
Но пока на бумаге закон оставляет какие-то возможности для, ну, может быть, не совсем правильное слово, мошеннических, но каких-то таких не совсем правильных действий.
Сам по себе закон лишь расписывает процедуру, как она будет происходить. То есть на оплату пользуются услугами третьих лиц, это так называемые коллекторы, либо обращается в суд за получением судебного решения для того, чтобы данный долг можно действительно уже было в будущем продать кому-то. Вот. И для того, чтобы сохранить вот это право на взыскание в будущем, то есть я говорю сейчас о сроке исковой давности. Вот. И опять же, если этот долг уже имеет место быть в судебном решении, это не запрещает лицу обратиться с заявлением о признании банкротом.
Просто нет четкой процедуры, прописанной единой.
Да, безусловно, конечно, все нормативные акты, они немного локальны по отношению друг к другу. Они не объединены в общую систему. Потому что, признаться честно, у меня был разговор с судебными приставами на предмет того, насколько они готовы сегодня к тому, что летом вступит вот этот федеральный закон. И, честно говоря, я не увидел от них и не услышал от них каких-то, ну, вот, понимающих речей о том, как это будет делаться, как они готовятся, к чему они. То есть я еще раз говорю о том, что закон ожидаем, то, что в нем прописано, оно интересно, оно действительно может работать, но пока это не сложится, говорить сейчас что-то очень разное об этом.
Спасибо вам за комментарий. Генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов был в нашем эфире. Надо напомнить, что в ходе банкротства можно взыскание обратить на единственную квартиру. Это кредитор может сделать, но при том условии, что эта квартира ипотечная и находится как раз у кредитора в залоге. Но даже ипотечную квартиру можно спасти от различных притязаний, по мнению юристов, если эта квартира единственная и там зарегистрированы несовершеннолетние. Органы опеки в этом случае просто не согласятся на ухудшение условий проживания детей. Что касается совместной собственности супругов, то оно, это имущество, делится по общим правилам. Выделяется из него доля супруга-должника, и именно на нее обращается взыскание. Имущество бывшего супруга, детей, родителей, родственников не затрагивается по новому закону о банкротстве. Сейчас с нами на связи президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Горегин Ашотович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Как банковское сообщество взирает на этот закон? Вот приставы озвучили сумму в 2 триллиона примерно рублей, которые суды смогут списать после 1 июля. Эта сумма на чьи плечи ляжет? Видимо, какие-то компенсации банки захотят, опосредованные, возможно.
Какие компенсации?
Я имею в виду, что новые клиенты будут расплачиваться за ошибки.
А дело в том, что, к сожалению, так оно и есть. Добросовестные клиенты фактически расплачиваются за недобросовестных. Поэтому это один из факторов, влияющих на нашу процентную ставку. Потому что кроме всех рисков, которые существуют у банка, и кроме дорогой стоимости ресурсов, привлекаемых банками, еще и в марже довольно серьезное значение имеет те риски, которые связаны с неплательщиками. И фактически многие понимают, что когда они не оплачивают по своим долгам, то их добросовестный сосед, который честно выполняет свои обязательства, фактически за него расплачивается.
Ну, Григорий Ильич, а в этой связи банки могут внимательнее подходить к выбору заемщика, как следует изучать его историю?
Дело в том, что это, конечно же, когда я говорю о том, что сосед расплачивается за недобросовестного, надо понимать, что в первую очередь, конечно, расплачивается банк, но это перекладывается на плечи, естественно, добросовестных заемщиков, но банк во всех случаях не заинтересован в том, чтобы у него был недобросовестный клиент. Поэтому более тщательно подходит, естественно, с каждым годом, находя все больше возможностей по оценке заемщика, специально созданное для этого бюро кредит историй. Это инструмент, который оценивает заемщика. Соответственно, есть множество скоринговых моделей, которые оценивают потенциальные возможности приходящего заемщика. То есть есть масса инструментов, и этот инструментарий, безусловно, расширяется. Но когда общеэкономическая ситуация ставит людей в положение, которое они сами не ожидали и кредиторы не могут ожидать, то, конечно, эти дополнительные факторы, ну, все не учтешь. Так что здесь хорошо было бы, если все можно было бы абсолютно рассчитать в этой сфере, и все бы платили добросовестно, и все бы взимали добросовестно, и пени штрафов бы не было. Но идеальной системы в финансовой сфере достичь теоретически даже невозможно.
Но скажите, Григорий Ильич, а в этой связи банки не будут лоббировать какое-то такое изменение законодательства, например, как авиакомпании в свое время пролоббировали невозвратные билеты? Вот какие-то такие невозвратные, ну то есть наоборот, небанкротные кредиты могут появиться в российском законодательстве?
Нет, дело в том, что в данном случае вот изменение в законодательстве по банкротству, оно корреспондируется с гражданским законодательством, и какие-то придумывать системы, по которым заемщик не сможет себя объявить банкротом, это бессмысленно, потому что если он объявляет себя банкротом, это тоже не такое удовольствие для заемщика, потому что его имущество тогда реализуется в пользу кредитора, если он не пошел на мировое соглашение или если он не реструктурировал так, чтобы удовлетворить требования банка, то фактически он теряет свое имущество. И поэтому особого удовольствия полагать, что все ринутся себя объявлять банкротами, и такими счастливыми, довольными будут ходить по улице с табличкой «Я банкрот». Угу. Трудно предположить, и банку, собственно говоря, с людей в этом случае, это ситуация, в которой банку уже взыскать нечего. Поэтому зачем банку искусственно создавать тех, кто не в состоянии себя объявить банкротом и при этом не в состоянии уплачивать по долгам. В чем логика?
А еще вопрос, Григорий Нашевич, уже не связанный с законом о банкротстве. Сбербанк сегодня разместил предупреждение, что в ночь на 30 марта будут проводиться технологические работы и, возможно, перерывы в работе карт. Это как-то связано с переходом на единую платежную, национальную платежную систему с 1 апреля?
Затрудняюсь сказать, но вы понимаете, технические задачи, даже вы приводили пример авиакомпании, да, или какие-то другие крупные системные производства и, соответственно, которые затрагивают большое количество людей, все равно технические проблемы возникают, и делается это с минимальным ущербом для клиентов, поэтому связано это с НСПК или связано это с внутренними техническими вопросами, ну, какая разница? Я не могу сейчас ответить, это спрашиваете у банка, но я думаю, что это будет максимально безболезненно для самих клиентов на очень короткое время, там, технический ремонт, что называется.
Спасибо большое. Горегин Тасунян, президент Ассоциации российских банков, был в нашем эфире. 11.16 в столице. Коротко о главном на лентах информагентств.